Глава 3. Он лежал на спине с закрытыми глазами и вполуха слушал ее щебетание. Это была обыкновенная милая чепуха, что-то там о макияже, половина слов он не понимал, о хулиганском Тимофее. Тимофей тоже все это слушал, и время от времени гавкал и бухал из-под кровати, словно отругивался. А дядь Шури, который опять приставал насчет дачи в Усть-Луге, у нее всегда была в запасе масса замечательно пустяковых сообщений, восхитительно ни к чему не обязывающих. Потом она спросила: «Ты меня не слушаешь?» «Еще как слушаю», — возразил он. «А я ему тогда сказала честно». «Что ты ему сказала честно?» «Напрямки, так сказать». Резанула правду матку. «По-нашему, по-стариковски». «Да ну тебя». Он не возражал. Хорошо было лежать с закрытыми глазами под ее кружевной шалью, пахнущей тонко и сладко, и ничего не думать, и ничего не видеть, засыпать. «О чем вы так долго совещались?» — спросила она. «Или нельзя?» «Отчего же, можно?» «Я почему спрашиваю? Ты какой-то выжатый сегодня, как лимон».
«Грейпфрут. Гораздо вкуснее, но старый, горьковатый.
Не хочешь рассказывать?»
«Не очень, надоело». «О Николасе опять».
Она хмыкнула, и он посмотрел на нее сквозь прижмуренные веки. Она озабоченно морщила малозначительный свой лобик, и это делало ее трогательно некрасивой. «Чего вам от него надо, я никак не пойму. Он что, выдает какие-нибудь ваши тайны?»
«У нас нет тайн, выдавать нечего».
«Тогда что же, выступает против вас?»
«Против меня?»
«Ну да».
«Вранье. Он же тебя обожает».
«Обожал когда-то». «Все равно, он честный, он не станет про тебя врать».
«А он и не врет». «Как ей объяснить это?» Она никак не способна была понять, хотя и пыталась самым честным образом. Читала все газетные вырезки про его выступление и все его статьи в обозревателе и смотрела видеозаписи. Ее совершенно сбивало с толку то обстоятельство, что он никогда не врал. Он рассказывал правду, одну только правду, хотя и не всю правду. Он умел это делать. Он был профессионал. Профессионал-самоучка. «Мои встречи с хозяином». Забавные случаи, поучительные истории. Заметки к портрету великого человека. Великого? Великого, великого. Без всяких сомнений, великого. Но при этом, когда он выступал, скажем, перед алкашами, перед партией, скажем, любителей пива, он рассказывал им, какой утомительно нудный и высокомерный трезвенник этот хозяин. А выступая перед трезвенниками, с веселым смехом и тонко разыгранным комическим огорчением о единственном известном ему и всему миру случае, когда хозяин перебрал малость джину с тоником и оскорбил действием британского культурного атташе. А теперь вот, может ли поссориться Станислав Зиновьевич с Виктором Григорьевичем? Нет, нет и еще раз нет, ибо к тому есть серьезные причины. Например, святость старой дружбы. И дальше на 2 минуты об отношении хозяина к дружбе. Зачем? Что он имеет в виду? Намекает на что-то? На что? Он почувствовал ее пальцы у себя на лице.
«Только не убивай его», — прошептала она ему в самое ухо. Едва слышно. На пределе слышимости. Он не столько услышал ее, сколько догадался. «Не надо. Пожалей, ведь ты его обидел».
«Страшная штука — ревность», — подумал он отстраненно. «Подлая и коварная. Все видно. Ничего не скроешь. И ни от кого». «Лапка», — сказал он, — «что за мысли у тебя? Я и не думаю об этом, клянусь».
«Я знаю. Но ты говорил, что тебе и думать не надо, что это само собой у тебя получается».
«Когда я это тебе говорил?»
«Ну, не ты. Кто-то из твоих. Я подслушала».
«Меньше глупостей подслушивай. Они все дурачки суеверные. Они эти глупости друг другу повторяют, когда им страшно становится. Хозяин не выдаст, хозяин всех врагов разразит и повергнет. Они ничего не понимают.
А ты понимаешь?
Нет. Тут и понимать-то нечего.
Не обижай его, снова сказала она. Пожалуйста.
Хорошо, обещаю. Он снова закрыл глаза. Рейтинг, чертова подери, все время падает, пожаловался он. Второй месяц подряд. Никто не может понять, в чем дело. Вот и мучаемся, чепухой головы себе забиваем. А срамимся, провалимся. Вот увидишь.
А я знаю, откуда это, сказала она радостно. Это из Каштанки.
Точно, молодца.
Я в детстве думала, что он говорит «а срамимся, провалимся», а они надо мной смеялись.
Она замолчала, тихонько массируя ему веки, и вдруг сказала: «Это потому, что ты стал думать о себе».
«То есть?» «Рейтинг падает. С самого начала ты думал о них, и только о них, и они это чувствовали. Это сразу чувствуется. Тебе было все равно, что будет с тобой. А теперь? А теперь стало не все равно».
«И это тоже чувствуется?»
«Да».
Он помолчал, пораженный ее словами, потом спросил: «И что мне теперь с этим делать?»
«Не знаю.
Вообще-то каждый нормальный человек должен думать о себе, просто обязан. Как же без этого? Не знаю, что тут делать». «Что это у нее работает там, за витражами этих чудных многоцветных леденцовых глаз? Интуиция? Или ум? Откуда у нее ум? Или ей вообще не 18 лет, а все 28, и кто-то ловко подложил ее под меня, а точнее будет, ловко подложил ее мне, как бомбу замедленного действия, обведя вокруг пальца всех, и меня, и Николаса, и Кузьму нашего Ивановича? Эй, эй!» — прикрикнул он на себя. «Ты что это, совсем оборзел? Это же Дина твоя, Динара! Последняя любовь, верность, нежность, счастье, очухайся. Подбери свой поганый язык». Причем тут, впрочем, язык? Как раз язык-то знает свое место и лежит тихо-тихо. Тут, брат, не язык, тут хуже. Тут в мозгах порча завелась. И даже не в мозгах, а в душе, в душонке твоей, обремененной трупом. Он чувствовал, что засыпает. И лень было встать и перебраться в свою спальню. И лень было по-настоящему с пристрастием и беспощадно заняться этой гнилью, которая последнее время завелась внутри и принялась помаленьку выедать все, что пока еще уцелело от прошлого. Ум, честь, совесть нашей советской эпохи, преобразований и побед, всегда в единстве с народом. Он заснул. Он проснулся или очнулся, словно от внезапного крика. Сердце дергалось и корчилось, будто повешенное на веревке. Но было совсем тихо, и он ничего не слышал сначала, а потом догадался, что это интерком в соседней комнате, в его спальне. «Никаких резких движений», — привычно вспомнил он. «Медленно, плавно, в три разделения». Он осторожно освободился от шали и, не торопясь, сел. Дина тихонько посапывала у него под боком, покошачьи прикрыв лаково-когтистой лапкой глаза. Бесшумно мерцал экран телевизора. И снова закурлыкал интерком, вежливый, но настойчивый и неотступный, как сам Кранит. «Да», — сказал он, нажимая клавишу. В спальне у него было холодно, и сразу же даже на пушистом ковре озябли босые ноги. «Извините, господин президент», — сказал тихий голос Кранида. «Это генерал Малныч. Срочно, настаивает». «Так, опять что-то с Виконтом. Господи, да почему же что-то? Ясно, что может быть с Виконтом. Не приглашение же на день рождения. 3:30 на часах. Давайте его». На экранчике появилось скуластое молодое лицо и раскосые с изятчинкой глаза. Почему-то он был в форме, даже и при фуражке. Для важности, что ли, он был осел.
«Станислав Зиновьевич, у нас очередной приступ».
«Ясно. Сильный?»
«Очень сильный. Как позапрошлой зимой, может быть, даже еще хуже. Нам никак не удается стабилизировать мерцание».
«Хорошо. Я буду готов через 15 минут. Высылайте машину».
«Уже выслали вертолет».
«Что?»
«Вертолет», — повторил генерал Малныч. «Он будет у вас через 30-35 минут».
«Что за черт? Где вы?»
«Мы на базовом участке, это недалеко. 40 минут лету».
Дина была уже здесь, принесла носки, штаны, туфли. Он принялся одеваться. Раздражение одолевало его все круче и, наконец, одолело. «Черт бы вас всех подрал!» — рявкнул он, как на митинге. «Чего вы все стоите с вашими капельницами? Без знахарства ни на шаг. Нашли, понимаешь, исцелители себе. Парацельсия. Тошнит меня от вашей медицины, блевать хочется. Дармоеды, черт вас всех подери!»
Генерал молчал, смиренно и преданно поедая его глазами. Все шло, как обычно идет, если приступ случается в неудобное время. А он всегда случается в неудобное время. На то он и приступ.
Одной ногой в штанине, свирепея все больше, он отключил к чертям драным этого идиота в медицинских погонах и гаркнул к Краниду. «Слышали? Подготовить посадку».
«Есть подготовить».
«Полечу один. Все встречи на завтра отменить».
Он увидел странное выражение на лице Кранида и спросил: «В чем дело? Что там еще?»
«Ничего», — поспешно сказал Кранид, приводя лицо в порядок. «Ничего существенного».
Было ясно, что он уклоняется, что еще какая-то гадость там произошла. Поймали кого-нибудь на взятке в липецком отделении. Или пасквиль очередной вышел, или предал кто-нибудь, паскудник проворовавшийся. К черту, к свиньям собачьим. Или опять какую-нибудь мерзость запустили про Динару. Не желаю сейчас этим заниматься. Завтра, завтра, послезавтра».
Он злобно натягивал сорочку, жилет, не глядя загонял ноги в туфли. Динара торопливо застегивала ему запонки на манжетах, сердце бухало так, что в виски отдавало. И голова была мутная, дурная. И, как всегда, в такие нехорошие минуты он вдруг обнаружил, что хуже видит. Ему было страшно. Очень не хотелось в этом признаваться самому себе. Он беспощадно давил в себе поганое видение. Но ему было по-настоящему страшно. Как не бывало, может быть, с того самого первого виконтового приступа, случившегося еще до новой эры. Какие там еще мерцания? Что за мерцания такие? Почему? Не было раньше никаких мерцаний. Он, натужно кряхтя, зашнуровал туфли, распрямился, прикрывая веки, чтобы избавиться от проклятых звездочек и блесток перед глазами, и протянул руки назад, в рукава куртки, которую держала наготове Динара.
«Спасибо, лапка», — проворчал он ей, стараясь смягчить голос, все еще норовящий у него сорваться то ли на команду, то ли на истерику. «Не обращай внимания, это я того и этого. Волнуюсь маленько, если по-честному».
«А ты не волнуйся», — сказала она спокойно и даже, пожалуй, властно. «Все обойдется очень хорошо, вот увидишь».
И он снова мельком подумал, да вправду, 18 ли ей лет этой спокойной, властной женщине? Не похоже ведь. Совсем не похоже. Он тут же снова отогнал от себя эту кривую мыслишку, но он знал, что теперь уже никогда не сможет отставить ее навсегда. «К обеду меня завтра ты не жди, не успею», — сказал он. «То есть, может быть, и успею, но лучше уж не жди. Неизвестно, как там все развернется. Впрочем, я тебе позвоню, как только освобожусь».
«Конечно. И не волнуйся так, я же тебе говорю, все обойдется».
Он наклонился и чмокнул ее в красивую бровь. «В самом деле», — подумал он, неожиданно успокаиваясь, — «чего это я? Конечно же, все обойдется. Всегда обходилось и сегодня обойдется. Профессионал же. Единственный в мире».
«Профессионал», — сказал он ей значительно.
«Да,
единственный в мире».
«Именно.
Ну, я пошел. Ложись, спатеньки».
«А любовь?» — спросила она требовательно.
«Никогда не умрет», — отрапортовал он. И чмокнул ее в другую красивую бровь.